Говорит и показывает радио «Свобода». Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. У микрофона Елена Рыковцева. Сегодня в Беларуси прощались с Владимиром Макеевым. Прощались странно. Мало было об этом репортажей на телевидении. Просто считанные единицы. Какое-то молчание вокруг этой гибели, смерти человека, 64 лет, министра иностранных дел, фактического преемника, ближайшего друга Александра Лукашенко. Очень странно. Очень тихо. Тем не менее, белорусские каналы выложили маленькие крошечные видео того, как, например, сам Александр Лукашенко пришел на похороны. Для него это тоже целая история прийти. Он не любит ходить на похороны кого бы то ни было. Говорят, что только два зарубежных политика, память которых он почтил личным присутствием, были в его истории, в истории его правления. Это Борис Ельцин и Уго Чавес. Все. Так что сегодняшний визит к Владимиру Макееву был в каком-то смысле для него необычным. Но, тем не менее, никаких слов. Только проходка по залу. Давайте посмотрим. Вот это все, что показали об участии Александра Лукашенко. Вообще, конечно, удивительная, совершенно удивительная история вокруг освещения этой смерти министра иностранных дел. Вы представьте только, что бы делалось на федеральных российских каналах, случись аналогичное с Сергеем Лавровым. Ну, наверное, там были бы уже фильмы сняты, показаны, поэмы прочитаны. Целый день бы об этом говорилось. Здесь практически ничего. Хотя, конечно, появился небольшой сюжет о том, как люди, которые знают Владимира Макея, о нем говорят, говорят они о нем тепло. В частности, сын Александра Лукашенко, по крайней мере, сказал некие слова, хорошие слова.
Хорошие воспоминания о человеке остались, потому что изначально, когда я только начинал работать, это был моим наставником, человек, который вводил меня, будучи на должности помощником президента. Мы первую докладную на имя главы государства с ним написали. Да и для меня лично, для моей семьи он многое сделал. Поэтому здесь и личное, и по работе мы с ним активно работали. Запомнился только с положительной стороны. Человек, который был предан своему государству, предан своей родине. И очень многое сделал для страны. И уже будучи на должности в Олимпийском комитете, мы с ним очень плотно работали, совсем недавно обсуждали возможные направления нашей дальнейшей работы по западному вектору, по восточному. То есть очень плотно как работали в начале, так и продолжали в будущем.
Продолжали работать, и вдруг, просто внезапно, вдруг только что видели его на саммите ОДКБ в Ереване, и вдруг. И мы еще поговорим об этом вдруг. Мы поговорим об этом человеке, кто он был, почему вокруг его смерти возникло столько версий. Но сначала Екатерина Глот с нами на связи. Екатерина, здравствуйте. Екатерина – политический аналитик. Екатерина, сначала вот просто вопрос вам по поводу этого странного освещения. Почему в Беларуси не поднимают шум вокруг этого, а просто крайне скупо говорят об этом тяжелом событии, но все же событии, тем не менее, как не цинично это звучит?
Ну, потому что в Беларуси всегда внимание было приковано только к главе государства, к Александру Лукашенко. И это всегда была политика Лукашенко – отводить взгляд от любых других фигур, которые появлялись на политическом небосклоне Беларуси. Например, известно, когда в 2010 году, это год президентских выборов в Беларуси, были разговоры о том, что тогдашний премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский может вдруг стать кандидатом, поскольку его якобы поддерживала Москва, и он тогда появлялся на телевидении в Беларуси достаточно часто. После этого он исчез и был отправлен в Евразийскую комиссию, и вообще о нем никто никогда не говорил. То есть за годы правления Лукашенко, это 27 лет, а в принципе вообще внимания к другим политическим фигурам в Беларуси никогда не было. И Макей достаточно выполнял тихую и скромную роль, скажем, такого серого кардинала. И для публики в Беларуси, кроме, скажем, гражданского общества, людей, которые активно интересуются политикой, он, в принципе, был практически, ну, неизвестной фигурой. Поэтому такое отношение, которое всегда было при Лукашенко.
Ну, то есть, кроме Лукашенко, известных-то фигур, получается, для публики особо и не было. Вот Лукашенко.
Да, то есть Лукашенко, было в какой-то момент, когда у Беларуси была попытка либерализировать ситуацию и начать диалог вести с Европой в 2015-16 годах, была фигура премьера-министра Сергея Румаса. Он появлялся в какие-то моменты на белорусских телеэкранах. Перед выборами 2020 года, в июне, это правительство было отправлено в отставку, и опять-таки о Сергее Румасе мы тоже никогда ничего не слышали. Сейчас мы немного слышим о теперешнем премьер-министре, но опять-таки это очень кратковременно. Да, он появляется на экранах, то есть это буквально сказать что-то про экономику и все. То есть единственный тяжеловес вот в белорусской политике — это Александр Лукашенко. И внимание все всегда приковано к нему.
Но, тем не менее, вот это наполнение фигуры Макея образом преемника существовало. То есть основа, почва для него была. Отношения у них были близкие. На самом деле он был верный, и отношения близкие, и действительно ли Александр Лукашенко на него закладывался?
Я не думаю, что он ставил на фигуру Владимира Макея как на своего последователя. То есть в любом случае, пока мы видим то, что Лукашенко сам пытается остаться во власти и придумывает все разнообразные конституционные конструкции, которые бы ему помогли остаться. Вот, например, тоже белорусское собрание, которое после референдума этого года стало конституционным. Макей скорее исполнял, как вы правильно отметили, роль верного чиновника и в то же время профессионального чиновника. То есть он для Лукашенко был не просто верным человеком, а, наверное, в какой-то степени вот идеальным чиновником, который был полностью лоялен, но в то же время очень профессионален в своей деятельности. То есть ему не надо было давать точные, подробные инструкции, как делать, что говорить. То есть он конкретно знал, что от него хочет его босс Лукашенко, и он проводил эту политику в жизни. Поэтому отсюда появилось вот такое вот мнение о том, что Лукашенко действительно близок с Макеем, и что Макей имеет какой-то вес. Но последнее, это было скорее понимание западных дипломатов, западных экспертов, поскольку действительно, когда Макей с ними общался до 2020 года, он говорил все то, что вот политикам на Западе нравилось слышать.
И то они есть считали, он был скорее преемник, да, с точки зрения Запада. Это они хотели бы, если уж кого-то видеть, то его, скорее всего.
Да. Сказать и так, что для Запада, конечно, это было бы, наверное, опять-таки была бы идеальная фигура. Для Беларуси сейчас очень большая дискуссия о том, насколько Макей действительно был либералом, и большинство считают, что все-таки он просто проводил в жизнь политику партии. И опять-таки для Беларуси он никогда внутри общества, он никогда не рассматривался как преемник потенциальный.
Спасибо вам, Екатерина, большое. И мы сейчас увидим сюжет, из которого, может быть, станет понятно, дальше мы уже будем обсуждать, откуда, почему выросло такое количество версий вокруг причин его смерти. Давайте посмотрим, что это был за политик.
Владимир Макей поступил на дипломатическую службу в 1993 году на должность третьего секретаря Управления информации и гуманитарного сотрудничества. В 1995 году он стал заместителем начальника службы государственного протокола Министерства иностранных дел, а в 1996 году представителем Беларуси при Совете Европы. С 2000 по 2008 год Макей работал помощником президента Лукашенко, а в 2008 году возглавил его администрацию. В 2012 году Владимир Макей был назначен министром иностранных дел Беларуси. С его приходом на пост главы МИД началась оттепель в отношениях Минска и Запада. Несмотря на то, что сам Макей на тот момент был под санкциями и не мог даже въехать в страны Евросоюза, Брюссель выразил готовность работать с ним. В 2013 году с Макея были частично сняты санкции ЕС, введенные против него после белорусских выборов и протестов 2010 года. Постепенно, шаг за шагом, Макей смог добиться того, что ЕС отменил большую часть введенных ранее против Беларуси санкций взамен на освобождение политзаключенных и принятие решений, формально свидетельствовавших о снижении авторитарного давления в стране.
Какую цель мы ставим сейчас, я имею в виду Беларусь? Мы хотим диверсифицировать наши торгово-экономические связи, политические связи. Мы хотим выстроить тесные, партнерские, дружеские отношения с Европейским Союзом и со странами-членами Европейского Союза.
Благодаря усилиям Владимира Макея для Александра Лукашенко снова открылись двери на Западе. Сам Макей периодически заявлял, что это сближение должно быть без диктата и давления. В адрес восточного соседа при этом звучало, что Беларусь никуда не уйдет от Москвы.
Отдельно хотел бы также отметить нашу убежденность в необходимости налаживания диалога и взаимодействия с соседями соседей, прежде всего с Россией, для достижения основополагающих целей восточного партнерства – мира, стабильности, безопасности и процветания в регионе.
Макей налаживал военное сотрудничество с Германией, Литвой, США, Латвией, Великобританией и Польшей. В 2019 году Минск заключил с ЕС договор об облегчении визового режима, а с США восстановил разорванные за 11 лет до этого дипломатические отношения. Однако после президентских выборов 2020 года, последовавших за ними протестов и волны репрессий, Владимир Макей продемонстрировал полную лояльность Александру Лукашенко. Беларусь снова оказалась в изоляции, а после соучастия Минска в российской агрессии в отношении Украины у белорусской дипломатии осталось крайне мало пространства для маневра. Но даже в последние месяцы Макей пытался донести до своих западных коллег какие-то сигналы. Весной он написал письмо нескольким европейским министрам и попросил снять санкции, обещая, что белорусская армия не вступит в войну. В сентябре на Генеральной Ассамблее ООН Макей встретился с чиновниками европейских МИДов и Госдепа. Вероятно, он предлагал снизить санкционное давление на Беларусь в обмен на широкую амнистию, в том числе политических заключенных. Впрочем, эти инициативы белорусского министра иностранных дел успехом не увенчались. 1 и 2 декабря Владимир Макей должен был участвовать в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Варшаве. При этом Польша отказалась пустить на мероприятие главу российского МИДа Сергея Лаврова. 26 ноября, спустя несколько дней после саммита ОДКБ, Владимир Макей скоропостижно скончался. Официальной причиной смерти был объявлен инфаркт.
Итак, Михаил Шительман с нами на связи. Здравствуйте, украинский политолог. Михаил, здравствуйте. Как вы понимаете фигуру этого человека, который был вроде бы... Кстати, если я правильно понимаю, так и не нашли каких-то его высказываний, которые касаются поддержки этой войны. Не нашли, искали. Вы знаете, что ищут тщательно в таких случаях. Не нашли. Но при этом он, даже будучи таким как бы в представлении Запада прозападным, поддержал вот эти поддержал Лукашенко в войне со своими протестующими, явно совершенно не вмешивался в украинскую повестку. Как вы понимаете, он все-таки был скорее полезен для Лукашенко или тем не менее играл в какую-то свою игру?
Нет, насколько я понимаю, никакой своей игры даже близко не было. Он полностью выполнял указания Лукашенко. Это раз. Второе. Это человек, выросший в каком-то смысле в западной культуре. То есть он учился, по-моему, университет в Вене, по-моему, заканчивал. Вот. И, безусловно, он был самым западным из всех, кто был когда-либо в правительстве Лукашенко за последние очень много лет. Поэтому его роль... была такова, ее поручил ему Лукашенко строить связи с Западом. Потому что Лукашенко все время пытался как бы маневрировать между Россией и западным миром, но, прежде всего, Евросоюзом. У него для России был такой вице-премьер Семашко, я не знаю, есть ли он сейчас в правительстве, а для Запада Маккей. И важно, на какой должности он находил. Даже будучи, кстати, главой офиса президента, или как-то администрации президента, он занимался в основном в западном направлении. И тогда Ашенко в бытность Маккея главой офиса пустили, например, на встречу с Папой Римским. Пустили вообще в Италию, что по тем временам было уже неимоверным каким-то успехом.
Благодаря Маккею.
Ну, я думаю, да. Ну, по крайней мере, что это была работа, порученная Маккею. Вот. И поэтому вот, вот за это он отвечал.
Смотрите, вот, ну есть же в этом какое-то противоречие. То есть это как бы абсолютно... Ну, или наоборот, его нет, вы скажете. Лучше этот абсолютно такой антизападный человек послушать его, если Лукашенко при этом как раз ценил умение Маккея договариваться с Западом. Как вот вы видите в этом противоречие или нет?
Нет, потому что у Лукашенко ничего личного. Ни к России, ни к Западу ничего личного. У Лукашенко есть только выгода. Вот выгодно так, значит, будем делать так. У него нет идеологии. Это не Путин со своим там идеологией фашизма или чего-то еще. Это человек без идеологии, только с интересами. Сейчас в наших интересах с Западом – будем с Западом. Сейчас в наших интересах с Россией – будем с Россией. Вот и все. Поэтому ценил как представителя, как вот ответственного за это направление, так ценил, да, по-настоящему ценил.
Спасибо, Михаил. Мы сейчас, кстати, нашим слушателям и зрителям скажу, что мы просто вот исключительно благодарны Михаилу. Он сейчас в Киеве, он вынужден выйти из дома на улицу, чтобы был мобильный интернет, чтобы с вами общаться. Все наши гости из Киева сейчас в такой ситуации, и вот эти обрывы связи, вы должны их, конечно, понять, и мы, еще раз скажу, благодарны нашим гостям из Киева. И мы сейчас увидим сюжет, в котором пытаемся предоставить вам вот эту вот почву, основание для этих версий в том, что он погиб не своей смертью. Смотрим.
Смерть министра иностранных дел Беларуси оказалась настолько внезапной, что подтолкнула экспертов и обозревателей начать разговоры об убийстве чиновника. Основная версия – отравление. Белорусский оппозиционер и политолог Дмитрий Балкунец в эфире программы «Живой гвоздь» поделился своим мнением по поводу смерти Владимира Маккея.
Скончался в тот же день, практически там, через пару часов после того, как в западной печати один из институтов, который носит имя бывшего госсекретаря США, в 20-е годы там был такой госсекретарь один, так вот этот институт опубликовал материал о том, что Кремль готовит физическое устранение Александра Лукашенко, и там фамилии назывались. И тут бах, умирает Владимир Маккей, как бы, и у всех возникает много вопросов.
Да, вот как может быть, он как в средние века отпил из стакана Лукашенко, ну, чтобы потестировать вино, или еду ему дали попробовать, вилки.
Но думаю, что это может быть, если мы предположим, что есть какой-то там московский след. А некоторые говорят, есть и западный след, потому что Маккей встретился накануне вечером или там за день до этого встретился с представителем Ватикана. Там и такая теория пошла.
В эфире телеканала «Дождь» белорусский оппозиционер Павел Латушко поделился инсайдом, тоже заслуживающим внимания.
Два месяца до его смерти у нас уже была достаточно достоверная информация, что Лукашенко готовит Маккею замену. Заменой может стать его один из друзей, Сергей Олейник, который его был свидетелем на свадьбе. Ну, называется еще целый ряд других кандидатур. Но фактически он находился в психологическом очень сложном состоянии, поэтому я считаю, что зря не рассматривается такая версия, как версия самоубийства.
Бывший акционер ЮКОСа Леонид Невзлин сообщил в своем твиттере, что из секретных источников, близких к российским спецслужбам, узнал, что 64-летний Маккей был отравлен. По информации оппозиционера, к смерти чиновника приложила свою руку ФСБ. Также, ссылаясь на свой источник, Леонид Невзлин заявил, что номенклатурные круга Беларуси охватила паника. Говорят, что Лукашенко отдал приказ заменить поваров, обслуживающих персонал и охрану. Его дети находятся под усиленной охраной. Тем не менее, белорусские официальные лица эти версии называют конспирологией.
Вот, Екатерина, давайте мы с вами начнем. Екатерина снова на связи с нами. Давайте мы с вами начнем с естественной причины. Инфаркт. Вот извините меня за эту личную историю, но когда-то я писала диплом, который назывался «Эмоциональное состояние героев эстонской прессы». Ой, эстонской прозы, прессы я уже. И я подсчитывала количество эмоций, которые приводили, отрицательных эмоций, которые приводили героев там, Пауля Коулсберга, Энны Ветемал, к инфаркту. Там как только количество отрицательных эмоций превалировало над положительными, герой умирал. Вот так вот четко они все это расписывали, а я это подсчитывала. Что произошло, что мы видим с Макеем? Его посадили в грузовой самолет с журналистами, когда он летел в Ереван. Это могло, это действительно, ну, это тяжелое было путешествие, много об этом рассказов. Его, при этом сам Лукашенко один летел в самолете и мог спокойно прихватить к себе товарища. Вы считаете, могло ли действительно привести к инфаркту вот эти вот, вот какое-то накопление отрицательных эмоций, которые касались его ощущений, что вождь с ним не так хорош, как хотелось бы?
Да, Елена, я спасибо. Я с вами согласна. Я думаю, что действительно здесь скорее сыграла роль вот его эмоциональное выгорание, его работа, большой стресс. То есть работал он с Лукашенко, ну, с, наверное, по-моему, там 2000, до 2008 года он был помощником Лукашенко, затем главой администрации, то есть, скажем, 20 лет. Работая близко с Лукашенко, для любого чиновника такого ранга будет стресс, потому что Лукашенко абсолютно непредсказуемый, он может в любой момент уволить, и как бы очень сложно понять, что от человека ждут. Поэтому то, что последние дни действительно получилось так, что он летел на этом грузовом самолете, где совсем некомфортно, то, что он был полностью, если мы возьмем вообще с 2020 года время, посмотрим, что он был полностью отведен вообще от внешней политики. То есть внешняя политика Беларуси как таковая, она перестала существовать после августа 2020 года. И особенно вот с началом войны России в Украине. А то, чем занимался Макей до этого, с 2015 по 2020 год, когда Лукашенко ему дала добро на то, чтобы начать вновь диалог с Западом, естественно, Макей очень многое в это вложил. Можно говорить о том, насколько это было искренне, соответственно, действовало ли это его действительно видению, или это, скорее всего, было вот такое верное, беспрекословное исполнение политики Лукашенко. Мне кажется, это скорее было второе, но тем не менее за 5 лет действительно было много в этом достигнуто. И вот увидеть, как вся твоя работа полностью просто полетела вниз, то есть все это было за несколько недель в августе 2020 года разрушено, конечно же, это тяжело. То есть для любого профессионала, наверное, несмотря на то, каких бы он взглядов придерживался. Ну и мы также знаем, что Макей, его бывшие сослуживцы говорят, что он всегда много работал, он часто работал по субботам. Часто как раз он не был таким, который ходил по кабинетам и общался со своими подчиненными, а он предпочитал много работать, писать в своем кабинете. Поэтому, естественно, для него это все была и большая физическая нагрузка, и большой психологический стресс. И последнее добавлю, что, конечно же, в 2020 году, я думаю, что еще вот это вот давление на него, и, во-первых, со стороны Запада, то есть когда наверняка с ним были личные контакты со стороны западных политиков, которые пытались понять, что происходит в Беларуси, и через Макея пытались повлиять на Лукашенко, и в то же время ожидания белорусского гражданского общества, с которым Макей делал вид, что он большой друг, и особенно с журналистами, например, он всегда любил общаться. И вот это вот все, весь, скажем, все давление, которое на него обрушилось, когда от него и на Западе, и внутри белорусского гражданского общества ожидали, что все-таки, может быть, Макей выступит по-другому, может быть, он, используя свой канал доверия к Лукашенко, попытается поговорить с Лукашенко и как-то этот градус репрессий понизить. И он этого не сделал. Я думаю, что это все вот как бы еще больше добавило такого психологического давления и стресса. Ну и, естественно, он, скажем так, да, ему не 40 лет, и все-таки 64 года, и работа, и физическая нагрузка, и психологическая, скорее всего, всего вот привели к такому вот.
Спасибо, Екатерина. Спасибо вам. Я бы хотела Михаила спросить. Михаил, когда вы об этом узнали? У вас и услышали эти версии? Вы скорее согласились с версией естественных причин, которые мы сейчас обсудили, и что к ней привело. У нее тоже, у этой причины тоже есть свои причины. Или вам кажется, что он действительно по какой-то причине мог быть неудобным тому же там российским властям, и его почему-то решили расчистить эту поляну, зачистить поляну от этого Макея? И если да, то почему? Ой, как жалко, у нас звук. Пожалуйста, включите звук. Еще раз попытайтесь. Вы при этом говорите, чтобы я проверяла, есть ли звук. Звука нет. Звука нет. У нас с нами на связи, давайте мы пока обсудим. Как ни странно, Гела Васадзе, Гела, я хотела бы, вы знаете, я говорю, как ни странно, потому что мы все-таки вас пригласили обсуждать, к сожалению, печальное событие, которое происходит с Михаилом Саакашвили. Печальное, но, возможно, аналогичное. У вас какое было ощущение от этих новостей о смерти Владимира Макея? Вы подумали сразу о Михаиле Саакашвили, или вы это...
Нет, о Михаиле Саакашвили я точно сразу же не подумал, потому что, понятно, что это разные кейсы все-таки, и тем не менее, и Владимир Макеев. И то, что Михаил сейчас вот на улице, и с ним...
Да.
Не Михаил, я имею в виду...
Наш Михаил.
То, что он на улице, и то, что у него нет связи, и то, что Киев бомбят.
Да.
История с Михаилом Саакашвили – это все история об одном и том же. Это история российской агрессии против Украины. Это абсолютно один и тот же кейс. Что касается Макея, вы знаете, мне тоже, несмотря на то, что говорили о том, что у него был стресс, несмотря на то, что говорили о том, что он снимал этот стресс с алкоголем, такой я тоже считал, не знаю, насколько это правда. Несмотря на все это, первое, что я, конечно, о чем я подумал, что был обрезан, возможно, последний канал коммуникации Лукашенко с Западом.
Угу. Ага.
Потому что именно через Макея Лукашенко мог выторговывать себе какие-то условия для сдачи. А теперь, может быть, есть еще какие-то каналы, но, по крайней мере, такого серьезного канала, как Макей, у Лукашенко точно не было. И я думаю, что Лукашенко вполне сознательно внешне отдалил от себя Макея, прекрасно понимая возможность вот этого сценария.
Гела, а ведь тогда получается, конечно, никто никогда не признает, что он поменял поваров, поменял охрану, но в свете вот этого, того, о чем вы сказали, так это логично. Тогда он, если он тоже просчитал эту цепочку, эту возможность, если он тоже это допускает, доказать, как всегда в таких случаях, ничего нельзя, тогда логично, что он боится.
Говоря, я думаю, что вот жизни Лукашенко как раз таки ничего не угрожает, потому что, если Кремль начнет убивать Лукашенко только в самом крайнем случае, это явная дестабилизация в Белоруссии, и это означает то, что вот та конструкция, которую Кремль создал себе, как минимум с февраля, а на самом деле еще с 2020 года, эта конструкция полностью будет разрушена. Поэтому я думаю, что в данном случае как раз-таки Лукашенко за себя может пока особо не переживать.
Спасибо. Да, то есть обрубили, допустим, мы все время говорим, допустим, обрубили все эти каналы. И, в принципе, он им обрубленный вполне сгодится вот такой, конечно. Может не переживать и вернуть повара обратно таким образом. Гел, спасибо. У нас возвращается Михаил. Вроде бы со звуком. Михаил, мы все вас опять приветствуем.
Да, и слышно меня?
Здорово слышно. Прямо здорово. Вы, какой из версий вы придерживаетесь? Совсем естественная причина, вызванная стрессом. Инфаркт, к сожалению, дело житейское, для молодых мужиков особенно. И как раз то, что он снимал стресс алкоголем, это как раз подозрительно, потому что когда снимаешь стресс, инфаркта не будет никакого. А он его, видимо, снимал как-то плохо. Мало пил, скорее всего. Да, да, это мы шутим так. Хотя, знаете, мрачно.
Да, какой там может быть стресс у человека, который соучастник, в общем, геноцида собственного народа, человек, который соучастник массовых убийств, пыток, да, в 20-м году, причем абсолютно прямой, то есть второй человек в стране. Вот реально, если посмотреть на... Я понимаю, что там существует, формально говоря, премьер-министр и так далее, но в реальной политической иерархии Маккей в последние годы был, конечно, человеком номер два. И я думаю, что если бы провести опрос, ну и вот нереально провести в Беларуси, но если провести опрос, то я думаю, что он второе место по популярности среди, подчеркну, сторонников Лукашенко, которых сколько в Беларуси есть, он, конечно, занимал, я думаю, как политик. Вот. Поэтому какой у него стресс, я вообще не понимаю, почему у него должен быть стресс.
Так, а что вы думаете, действительно, вот я как-то меня впечатлила эта история с последней ниточкой, с обрубанием последней западной ниточки.
Мне понятно, я с господином согласен, что... Да, я абсолютно согласен с господином Васадзе, потому что мы знаем, что все это время шли переговоры, причем я подозреваю, что они шли не только с Западом, о чем иногда ставилось известно, но они шли и с офисом президента Украины. Ну, мы понимаем, что Беларусь и Украина постоянно общаются. Это вряд ли это... Ну, то есть это, конечно, секрет, но страны, из одной из которых обстреливают. А о том, что там, например, что это все и нужно было остановить. С Яном, и они это смогли остановить. Но при этом на жизнь Лукашенко, я тоже согласен, никто не претендует, потому что его менять очень сложно. Вот если сегодня убить Лукашенко, то россиянам придется срочно каким-то образом избирать какого-то нового президента. А это может вызвать протесты в Беларуси. Ведь в Беларуси как гимн, знаете, начинается? Мы, белорусы, мирные люди. И белорусы вот точно, что они не хотят присоединяться к России, потому что они не хотят вместе с россиянами воевать.
А про наш бронепоезд на запасном пути в этом гимне?
Нет, там мирные люди.
Только да, просто мирные люди.
Да, они на войну не хотят. Поэтому они могут устроить протесты, если россияне убьют Лукашенко. Потому что это будет понятно, кто его убил, естественно, никто в Беларуси сомневаться не будет. Вот.
Спасибо, Михаил. Это просто очень все стоит, конечно, заслуживает размышлений. Екатерина, меня еще раз к Екатерине обращаюсь. Екатерина, вот тоже впечатлила вот такая постановка вопроса одного из экспертов по Беларуси, по-моему, из окружения Светланы Тихановской, что он же Россией не занимался. Для него это не Запад. Министр иностранных дел не занимался проблемами отношений с Россией, потому что для Лукашенко это не есть международные отношения. Это одна страна. Вы также это видите?
Нет, я так это не вижу. Безусловно, Маккей, будучи министром иностранных дел, он занимался всем. Он занимался и Западом, он занимался и Россией, и он постоянно встречался с Сергеем Лавровым, он постоянно участвовал во всех заседаниях различных пророссийских организаций международных, которые ведутся Россией, в тоже, например, вот ОДКБ, о котором мы говорили, то есть куда он летал вместе с Лукашенко. Поэтому Маккей вообще был вот известен в Беларуси как тот, который вообще на западных позициях никогда не стоял. То есть он выступал за независимость Беларуси, то есть он сам из Гродненской области, и всегда Запад Беларуси, как и Запад Украины, считается, что там живут более такие пробелорусские, вообще прозападные люди. Но Маккей в связи с занимаемой им должностью министра иностранных дело. А я напомню, как мы говорили, что еще с 2008 по 2012 год, как у вас прозвучало в сюжете, он был главой администрации президента, поэтому он был обязан заниматься Россией. И до этого он был помощником Лукашенко. Поэтому Россия никуда не ушла. И при Маккее вообще вот эти так называемые заседания совместных коллегий между белорусским и российским министерствами иностранных дел, они как раз возросли.
Но тем не менее, понятие независимость вы все-таки вкладываете, независимость от России. И нужно же подчеркнуть, что он был чуть ли не один из них, из всех, кто говорил по-белорусски. Ну, такой диссидент лингвистический.
Да, многие могут говорить по-белорусски, но многие этого очень боялись, поскольку Лукашенко как раз никогда не использует этот язык, а использует белорусский только тогда, когда он хочет оскорбить белорусских оппозиционеров, которые общаются по-белорусски. Маккей действительно не раз появлялся в вышиванке, и, безусловно, Лукашенко ему не звонил, там, когда был период либерализации Западом, и не говорил, что вот давай одень, надень вышиванку. То есть, естественно, это была инициатива самого Маккея. И это как раз то, что вот Маккею нравилось использовать, чем он, так сказать, очаровывал западных дипломатов, что вот он пытался их, пытался всегда выступать на белорусском языке. Но опять-таки это то, что, наверное, любой министр иностранных дел любой страны будет делать. То есть ему надо было подчеркнуть независимость, суверенитет Беларуси и показать...
Я с вами не соглашусь. Вообще-то любой президент любой страны должен на своем языке выступать, но Александр Григорьевич этого не делает. Поэтому насчет «любой должен» это вот можно поспорить.
Да, но я имела в виду министра иностранных дел, который как раз вот показывает... Ну,
президент больше, скорее должен выступать на родном языке, чем министр даже иностранных дел. Скорее...
Скорее, возможно. С 96 года в Беларуси официально два языка государственных — это и русский, и белорусский. Поэтому Лукашенко использует то, что он считает лучше, знает. Поэтому, да, можно говорить о том, что Маккей выступал всегда за суверенитет Беларуси, но в то же время он очень... активно и искусно умел показывать и скрашивать углы Лукашенко при общении и с Россией, и с Западом. То есть он действительно был в этом плане профессиональным дипломатом, то, что он умел те острые углы, которые возникали, их очень умело срезать и показать, что отношения как бы и с той стороны, они нормальные. И это то, что Лукашенко от него как раз и требовал. Это вот известное маневрирование Лукашенко, то есть и Западу, и России.
Спасибо, Екатерина. Но мы видим, благодаря нашим экспертам, что действительно тяжелую потерю понес Александр Григорьевич Лукашенко, хотя об этом на белорусском телевидении не говорится. Тяжесть этой потери никак не комментируется и не анализируется. У нас сюжет о том, что происходит с Михаилом Саакашвили. Мы объединили эти две фигуры ровно по тому принципу, что практически одновременно пришли вот эти версии о том, что один не просто так ушел так рано. И вторая история защиты Михаила Лукашенко считает... Защита Михаила Лукашенко, отлично. Защита Михаила Саакашвили считает, что его пытаются отравить. Он и так был тяжело болен без этого. Его пытаются еще и доконать. Смотрим сюжет.
Саакашвили отравлен, а единственный способ сохранить ему жизнь – перевод на лечение в европейскую клинику, уверены адвокаты бывшего президента Грузии. Об обнаружении в организме политика мышьяка стало известно 28 ноября. Тогда же лечащий врач запретил транспортировку Саакашвили в суд, где тот планировал выступить по делу против него самого. Лечащий врач заявил, что не готов взять на себя ответственность за возможное ухудшение состояния здоровья пациента во время перевода из клиники в суд.
Экспертиза над Саакашвили, судебно-медицинская экспертиза уже закончилось. Завтра я уже от экспертов получаю заключение экспертизы, которые на 200 страниц. И уже на днях собираюсь занести уже заявление в суд, чтобы освободить его в связи с ухудшением здоровья от меры пресечения.
Соратники экс-президента рассказывали, что у него уже 2 месяца держится температура на отметке 39 градусов. Саакашвили может умереть в любой момент, заявляла глава Центра реабилитации жертв пыток и насилия «Эмпатия» Мариам Джишкариани. По ее информации, в организме Саакашвили обнаружены 3 химических вещества в дозах, превышающих допустимый уровень – висмут, барий и ртуть. Джишкариани призывала действующего президента Грузии Саламе Зурабишвили помиловать Саакашвили. Сам политик заявил, что никогда не говорил своим адвокатам о возможном отравлении и призвал не политизировать тему проблему своего здоровья, пишет «Эхо Кавказа». Саакашвили задержали сразу после его нелегального возвращения в Грузию 29 сентября 2021 года. Суд уже приговорил его к 6 годам лишения свободы по делу об организации избиения спецназом МВД оппозиционного депутата, бизнесмена Валерия Гелашвили в 2005 году. Суд рассматривает еще 3 уголовных дела против политика, в том числе о незаконном пересечении границы. В заключении Саакашвили объявил голодовку, после чего его состояние здоровья резко ухудшилось и, заявляют адвокаты и соратники, продолжает ухудшаться. Из-за этого отменены несколько судебных заседаний за последние месяцы. На публике он не появлялся с апреля. Сам политик считает свои уголовные дела политически мотивированными.
Перед тем, как обратиться за комментариями Гели, сообщу, что Мария Колесникова находится в реанимации. Причины неизвестны. Как сообщает штаб Виктора Бабарика, она находится в больнице в скорой помощи в Гомеле. Ее доставили туда 28 ноября в первое хирургическое отделение, после чего перевели в реанимацию. Ранее появлялась информация, что ее поместили в ШИЗО на неопределенный срок. Адвокат Марии Владимир Пыльченко указывал на свои опасения за состояние ее здоровья, но никакой реакции не следовало. Светлана Тихановская призвала не дать режиму скрыть правду о состоянии Колесниковой. «Ужасные новости», сказала Светлана. «Наша дорогая Маша, сейчас мы все надеемся, что ты будешь в порядке. Дорогие белорусы, если вы знаете хоть какую-то информацию из гомельской скорой помощи, пожалуйста, делитесь с журналистами, не дайте режиму замолчать состояние Марии Колесниковой. Час от часу не легче». Гела, пожалуйста, вам слово. Вы давно говорите о том, что ему очень плохо. Мне несколько месяцев назад я слушала ваше интервью с Натальей Влащенко, насколько я помню. Вы говорили о том, что там целый букет уже заболеваний. Вот сейчас, судя по тому, что говорят адвокаты, это уже еще и искусственное отравление. Зачем добивать Михаила Саакашвили, если и так все плохо? Вот объясните нам.
Вы знаете, я точно знаю, что в его смерти заинтересован только один человек. То есть, который может, в принципе, скажем так, Саакашвили очень многие не любят, но желать ему смерти только один человек, я могу назвать одного человека, но кто это? Это президент России Владимир Путин. Человек, который обещал уничтожить Саакашвили. И, в принципе, таким вот образом все равно, так или иначе, у всех возникает впечатление, что он сдерживает свои обещания. Что же при этом делают грузинские власти? Да. Безвинный Саакашвили – единственный человек, который может принять решение об отправке Саакашвили за рубеж. Значит ли это, что он действует по заказу Кремля? Ну, совсем не обязательно. Может быть, просто страх перед Путиным. Потому что все прекрасно знают отношение Путина к Саакашвили. Все прекрасно знают, что фактически Михаил Саакашвили был первым из постсоветских лидеров, который бросил вызов системе абсолютной монополии России в делах, как они называли это, ближнего зарубежья. Что-то в этом роде. И понятно, что Саакашвили для Путина эта фигура чисто психологически абсолютно неприемлема. Кроме всего прочего, давайте поговорим и о реальной политике. Представим себе на одну секунду, что Саакашвили в этот момент начала войны в Украине находится на свободе. Понятно же абсолютно, что он бы задействовал все свои связи, а их у него немало, и всех своих друзей для того, чтобы максимально оказывать помощь Украине, что тоже абсолютно не входило в интересы России. Таким образом, я не могу этого утверждать, но я подозреваю, что приезд Михаила Саакашвили абсолютно непонятный, абсолютно, скажем так, нелогичный, потому что у нас тогда были выборы, но это были местные выборы, которые ничего не решали. Был спецоперация российских спецслужб. Как они его выманили в Грузию? Каким образом это было сделано? Я не знаю.
Ой, Гела, мне кажется, в его характер это вписывается. В такой немножко хулиганский.
Да,
вписывается.
То, что называется, я прошу прощения за жаргон, подкидываешь. Вот он вот таким образом оказался в Грузии. А дальше, конечно же, Иванишвили не любит Саакашвили, активно не любит Саакашвили, но он точно не желает ему смерти. С другой стороны, он не желает и рисковать, потому что он прекрасно знает реакцию Путина, если Саакашвили вдруг вырвется на свободу.
Смотрите, Но давайте мы все-таки вот рассуждать логично. Вот его, ему уже очень плохо давно. Вы такие заболевания перечисляли, мама не горюй, он с апреля не появляется. Хотя это человек, который готов появиться при любом. Он не может появляться, потому что ему плохо. Зачем грузинским властям брать на себя еще этот грех? Теперь они уже видят, что возможно, если это правда, если подтвердят все экспертизы, что в его крови мышьяк там обнаружен в его организме, возможно, кто-то подкуплен там, там, где он сидит, и подбрасывает, подсовывает ему это в пищу. Зачем им брать на себя? Почему ему действительно не отправить им в больницу? Это же на них все ляжет. Ведь это же, ну, явно, ну, если вот то, о чем вы говорите, сложить дважды два, это не они его травят, а путинские наймиты. Нет, какие-то...
Я не знаю, кто его травит. Но факт тот, что Михаил Саакашвили сегодня находится под пытками. Это называется пытками, потому что если человека переводят в больницу, и в этой больнице не могут оказать ему помощи...
А наоборот.
Все хуже и хуже. Это и называется пытка. А что еще? Может называться пытка. Зачем это нужно властям Грузии? Да. Почему они не принимают решение? Ну, очевидно, страх перед Путиным. Я надеюсь, что страх, а не прямой заказ. Я надеюсь, еще раз говорю. Страх перед Путиным больше, чем те риски, которые...
Репутационные
и так далее. Вы понимаете, чем дело? Чисто юридически предъявить будет крайне сложно. Но, как в известном анекдоте, бьет ведь не по паспорту, бьет по морде. Поэтому я думаю, что здесь тоже я бы не стал на их месте обольщаться. Хотя, к сожалению, к моему величайшему сожалению, сложилась такая ситуация, когда недостаточно давления и изнутри, хотя изнутри, уверяю вас, даже если будет 100 тысяч человек, 100 тысяч, все равно власти не освободят Саакашвили, ну и недостаточно давления извне. Поэтому я уже несколько дней упорно повторяю, что единственный человек, у которого есть шанс какой-то, я не говорю, что получится спасти Саакашвили, это, как бы это ни звучало странно, президент Украины Владимир Зеленский. Это человек, который обладает огромным авторитетом сегодня в мире. Это человек, я понимаю, что ему сейчас огромное количество проблем, огромное количество забот и так далее. Но, во-первых, Саакашвили все-таки является гражданином Украины. Давайте не будем об этом забывать. И второе, самое главное, Саакашвили действительно часть войны против России.
Гила, скажите, пожалуйста, если убрать вот этот фактор, о котором вы сказали, страх, если убрать этот страх перед Путиным, что еще остается? Почему его держат? Почему так маниакально держат и не хотят отпустить и хотя бы лечиться? Ничего другого.
Или страх, или взятое на себя обязательство. Но даже взятое на себя обязательство тоже выводят нас на страх.
На страх.
И выполнить их. Так выходит.
Уважаемые эксперты, коллеги и зрители, мы посмотрим сейчас опрос московских прохожих. Может быть, вопрос покажется неожиданным, который мы им задавали. Им, наверное, показался неожиданным. Но, тем не менее, опасаетесь ли вы за жизнь Михаила Саакашвили, спрашивали мы сегодняшних московских прохожих.
Я считаю, что если заслужил он этого, значит, он этого заслужил. Если нужно, его убьют. Свои же товарищи.
Да миллион людей сидит за булку хлеба по 2-3 года. Чего вы за них не переживаете?
Нет, конечно. У него есть своя семья, у него есть своя родина. Там переживает, наверное.
Не опасаюсь, не переживаю.
Мне кажется, это просто какая-то либо провокация, либо что-то еще. Зачем нам переживать о его здоровье? То есть он, мы не влияем на его политику, он не влияет на нашу. Так что он без разницы.
Вообще ни разу. Пускай его хозяева его вытаскивают.
Да, опасаюсь. Потому что власти способны на все. Уничтожить человека для них ничего не стоит. И пример тому события реальные.
Этот политик всегда был направлен против моей страны и делал все возможное, чтобы ей навредить, насколько я помню, все его действия. Поэтому я им не сочувствую.
Нет, абсолютно. Ну, не знаю, он ведет себя как-то странно и на тех, и на других. Поэтому я, во-первых, не верю, что его отравили. Что-то там с ним самим происходит непонятно. Может быть, это просто пиар-акция какая-то для привлечения внимания. Вот и все.
Абсолютно не опасаюсь, потому что мне не импонирует эта личность и как политик, и как мужчина. Поэтому, как бы, ну, все это я понимаю, что это большая игра, большие интриги.
Тут я еще добавлю к этим мнениям. Сегодня видела сюжет телекомпании «Мир», известный такой, такой известной телекомпании «Мир», в котором репортер говорил, что по совпадению вот эти вот ухудшения состояния здоровья Михаила Саакашвили всегда совпадают с рассмотрением заявки на Грузии на членство в Европейском Союзе. Вот, Гела, вы слышали, наверное, тоже такие суждения?
Я не слышал такого заявления, потому что, ну, мягко говоря, непрофессиональный довод этого корреспондента, или кто он там, телекомпании «Мир», потому что заявка Грузии на кандидатство в членство в ЕС, она будет только спустя 3 месяца. Так что, ну, если он считает, что да, рассматривается, считает, что вот такой вот... Нет, 4 месяца, потому что еще же декабрь, только еще декабрь начался.
Ну, это просто говорит об их отношении, о том, что... И о формировании отношений вот прохожих, в частности, московских и других, из других стран, где они вещают. И, Михаил, у нас... Есть ли у нас связь с Михаилом? Михаил...
Да, я надеюсь,
вот,
что
Михаил,
есть.
Теперь ваши слова о Михаиле, о вашем тезке. Считаете ли вы, что когда-то, когда дойдут руки, когда, может быть, будет больше возможностей у Владимира Зеленского, он его вытащит?
Я думаю, что влияние Владимира Зеленского в мире в этом смысле сильно преувеличено. Вряд ли он имеет возможность какую-то повлиять на пророссийскую нынешнюю, ну, более-менее пророссийскую власть. А в Грузии, естественно, потому что с Россией мы воюем, Зеленский воюет с Россией, и он имеет влияние только на дружественные нам страны, которые в одной упряжке сейчас вместе воюют против Российской Федерации. Грузия не является союзником в войне, Грузия не поставляет вооружение или еще чего-то Украине в этом случае. И наоборот, там, собственно, какая-то торговля идет между Грузией и Российской Федерацией до сих пор.
А считаете ли вы, что его физически травят, что идет травля буквально, вот травля буквально, не затравливание, а отравливание Михаила Саакашвили? И если да, согласны ли вы с версией Гелы, что Путин никак не успокоится, что даже при всей огромном количестве его сегодняшних задач и целей, он все равно думает об этом своем давнем враге?
Я согласен с господином Васадзе, во-первых, в том, что да, Путин заинтересован в смерти Саакашвили. Я, естественно, не знаю, травят его или нет. Но есть практичный интерес, практический, не просто какой-то там месть старая за старые дела. Сегодня Россия рассматривает как вариант оккупацию Грузии. Это, в общем, мнение достаточно широко распространенное. Когда Россия проиграла, начала проигрывать войну в Украине, то она сначала там подумывала о том, чтобы оккупировать Северный Казахстан. Но Китай объявил себя гарантом территориальной целостности Казахстана. От этой идеи россиянам пришлось отказаться. Сейчас россияне рассматривают как альтернативу нападение на Грузию, захват оккупации Грузии и Армении. И об этом идет речь, я уверен, во многих кабинетах Кремля. А Саакашвили – это один из тех, кто мог бы этому помешать. То есть им же важно что? Зайти в Грузию, ввести войска, и чтобы население повело себя лояльно по отношению к российским оккупационным войскам. В случае, если Саакашвили будет на свободе, он, естественно, выведет на улицы людей и устроит там такое, вот, ну, то, что устраивали в начале при оккупации там, в Херсоне, в Мелитополе местные жители россиянам. А нынешние власти, возможно, скажут, как в свое время, знаете, лидеры там, Латвии в 40-м году, когда пришли советские оккупанты, президент Латвии Карлис Ульманис сказал, да не беспокойтесь, говорит, я остаюсь на своем месте, а вы оставайтесь на своем, сказал он дотышам, и они не вышли на протесты вообще. Восприняли, что так и надо. Но потом Ульманис в результате умер в городе Туркменбаши, в лагере, естественно, ГУЛАГовском. Вот, поэтому вот на это расчет. Я думаю, что есть практический интерес убить Саакашвили для того, чтобы грузинский народ не смог сопротивляться в случае оккупации.
Да, как-то все это печально. Спасибо. Не очень прогнозы обнадеживающие. Екатерина, вы снова с вами на связи мы. Все-таки я о Марии Колесниковой спрошу. Получается, тот же вопрос нужно задать о Марии Колесниковой, который мы задаем о Михаиле Саакашвили. Зачем ее доводить до реанимации? Но вы ее уже держите, вы уже ее мучаете. Но зачем уже до конца-то вот такого?
Да, я хочу вначале сказать, что вот появилась новая информация о том, что ее прооперировали, и она находится в стабильно тяжелом состоянии, но якобы завтра ее собираются перевести в хирургическое отделение. Зачем доводить до такого состояния? Ну, это, в общем-то, вопрос вообще к режиму. То есть это то, что мы наблюдаем на протяжении, особенно начиная с начала этого года, когда политических заключенных, Мария Колесникова одна из них, но можно назвать также Николая Статкевича, мужа Светланы Тихановской, Сергея Тихановского и многих других, которых переводили на так называемый тюремный режим в колониях. То есть это вот или следственный штрафной изолятор, или просто пересадка в одиночную камеру, в которой невозможно, она буквально 2 на 2 метра, то есть в течение дня не дают возможности сидеть, а только стоять, лежать также запрещено. У Марии Колесниковой, насколько я помню, была астма, поэтому, естественно, это помещение ШИЗО, оно также не отапливаемое, поэтому, возможно, это как-то повлияло с,
на ее состояние. Спасибо, Екатерина. Мы на этой очень печальной ноте нам приходится заканчивать программу. Мы следим за событиями, они развиваются пока ужасно.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право.